Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 5 минут. Всем доброе утро, это программа «Моторы». Меня зовут Александр Капков. Поехали! Доброе утро еще раз всем. Давайте просыпаться потихонечку, давайте заводить двигатели своих автомобилей, давайте выдвигаться по делам, на работу, а кому и в более приятные места. 13 декабря у нас за окном. Пока холодно, ребята дорогие, пока холодно. 13-й пишет Вася, моя тачка завелась с первого раза, мы вас с этим и поздравляем. Минус 14 сейчас, минус 11 будет днем, и теплее не будет сегодня. Так что одевайтесь по погоде. Доброе утро, пишет Георг. Волгоградка, обычно рабочая. Что с подарком? Спрашивает Георг. С подарком. Подарок еще здесь. Подарок никуда не ушел. Георг, это человек, который, видимо, подписан на меня в Инстаграме или в Фейсбуке и знает, что сегодня у нас будет розыгрыш, и знает, что сегодня в качестве приза на этом розыгрыше. Все те, кто не знают, призываю заглянуть быстренько ко мне в Инстаграм. Фикскор, очень просто пишется. Фикскор, 2 R на конце, и тогда вы увидите этот приз. Я вам и так скажу, это гироскутер. Это гироскутер, настоящий, большой, внедорожный. О том, как, ну, то, как он выглядит, вы можете посмотреть на картинке. Я понимаю, что вы очень ждете, поэтому подождите, обязательно будет ближе к концу программы. Пока можете заходить, посмотреть, какой он, какого цвета, какие у него колеса, там прекрасные диски. Ну, в общем, такое небольшое описание, это у меня в Инстаграме есть. Фикскор еще раз. Спира 948. Ну, я вам объясню, я вам на словах рассказал. Он такой весь растакой. Он такой, в общем, стоит побороться. В двух словах, стоит побороться. Хорошо, ура, наконец, хорошая погода наступила. Правда хорошая, я вам, знаете, как скажу. Вообще радуюсь последней погоде. Именно в автомобильном смысле, в каком? Потому что все замерзает, все схватывает. Грязи меньше. Грязи меньше. Последнюю неделю ездили по какому-то белому снежочку. Просто как принцессы, как снегурочки передвигались по дорогам, потому что чистенько, ничего в лицо тебе не летит. Машине удается сохранять чистоту более нескольких часов после мойки. А ведь это, согласитесь, уже приятно. То есть, понимаешь, что вроде даже и деньги не зря потратил. Доброе утро. Расскажите про выделенку на Рязанке, когда включат отопление. Про выделенку на Рязанке 35-й спрашивает. Не с первого, а с пятого. Подожди, 13-й пишет, с пятого раза. Ой, это я перепутал. С пятого раза завелась. Хорошо, но в любом случае поздравления сохраняются, потому что с пятого она завелась, и это тоже хорошо. Значит, вы не поедете сегодня пешочком на общественном транспорте или еще как-то. Все остальное. Хорошо, по поводу... завелась, не завелась, 15 градусов. 15 градусов, я вам скажу, в этом смысле достаточно пограничная температура. Это температура пограничная, во-первых, для кого? Для масла раз. Конечно, ночь постоит, если минус 15, а если где-то за городом минус 20, то уже придется, конечно, и подразогнаться ей, потому что подзагустеет. И для дизеля 2. И для дизеля 2. Сейчас все, кто на дизеле передвигаются, конечно, чуть больше будут испытывать проблем. Но, конечно, если вы заправлялись на хорошей заправке с хорошей зимней солярочкой, то это не должно у вас никаким... то не должны никакие вы проблемы сейчас испытать. Хорошо, если вдруг что, пишите. Давайте перейдем к рубрике «В движении» и посмотрим, что у нас на дорогах, какие ситуации, какие затруднения, и пойдем дальше.
«В движении».
Так, дорогие друзья, 7373948, это наш телефон прямого эфира. Я принимаю ваши звонки с сообщениями по движению. Сейчас пробки Яндексом оцениваются в 2 балла. Основные направления именно затрудненные, они следующие. Это Ленинградка, что-то прям совсем плохо. Придется стоять от поворота на первое Шереметьево еще и до самого Московского кольца. Раненько собралась. При том, что в область тоже существенная пробка. Растянулась она на участке от Московского кольца и до Меги. Там дорожно-транспортная пробка. происшествия. Внутренняя сторона Московского кольца на юге традиционно. Видимо, там дорожно-транспортное происшествие не сильное, которое уже осложняет ситуацию. Ну и на востоке у нас щелчок с Горьковкой уже собирается. 7373948. Где едете вы? Расскажите, что видно из окна вашего автомобиля. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, Александр, доброе утро. Да. Александр из Ромашко. Ну, Можайская эстакада стоит 7 часов. Начали второй день 6 включать светофор в конце эстакады.
Да, МКАДа стоит все. Все верно, спасибо большое. Это затруднение тоже отмечено на Яндексе. МКАД проезжаете и придется уже подстаивать. При этом, если брать это направление, на поступах после Одинцова тоже есть переменные затруднения. Смотрите внимательно. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, Максим, Москва. Там. Значит, внутренняя сторона МКАДа перед профсоюзкой стандартное затруднение. Да. Вот. А по поводу пуска дизельного машины в такой мороз, у меня дизельная BMW, ВБАСа в совокупе с присадкой дизельной, и все да. Отлично, завелась с первого раза.
Ну, у вас ВБАСа заводская, не у всех она есть, ведь правда?
Заводская, да.
Да, спасибо, спасибо большое, это правда. У BMW в этом смысле есть небольшая подготовочка, которая дает тебе некоторые плюсы. Вебаста, что-то у меня было с Вебаста недавно. А, Туарег у меня был недавно с Вебаста. Погода была, конечно, неподходящая для этого. Но всегда приятно, электрический прогрев двигателя, электрический прогрев даже салона там есть. И нажал на кнопочку и пошел. Ну, многие справляются и другими способами. Извините, можно поставить предпусковые установки, предпусковые системы, которые точно так же будут запускать двигатель вашего автомобиля и прогревать вам салончик. Правда, там, конечно, есть некоторые нюансы. Ну ладно, это отдельная тема, давайте идем.
Моторы.
Так, отлично, хорошо. Смотрите, давайте сделаем следующим образом. Сейчас немного вам расскажу по движению. Дайте я посмотрю несколько ваших сообщений. МКАД Юг стоит, как всегда, пишет 65-й. Вебаста Санчиксон спрашивает, что такое. Ну, только что уже рассказали. Проще машину домой приносить, говорит Илья, окей, чтобы не замерзало. Деонекси 97-го года, пробег, хочется сказать 65, но это не 65, дорогие друзья, это 650. Это 650 тысяч километров пробега, завелась с первого раза в Московской области при минус 17, минус 15, это смешно, я в Якутии, в минус 40 люди заводят машины, это нормально, нам до Якутии, ребята, еще как от Москвы до Якутии, хочется вам сказать, понимаете, здесь как бы расстояние, которое измеряется в километрах и тут же в градусах, оно достаточно серьезное, вот вам лайфхак, вызови такси и подкури, если не завелась, пишет Спира, спасибо большое, и потом сейчас сразу. Так, жесть, минус 12, присадку в соляру, Вебаста, и это только в минус 12. Симферополька в центр тошнит, это пишет Иван Лукин, спасибо большое. Страшный опрос Слава Биг заводит и говорит, кто еще на летней резине? Вчера видел такого чудачка. Дизель Туарег минус 35, без проблем, только пока Вебаста не прогреет топливо, не пустит. Да, видите, ну она молодец, она молодец, ваша машинка. Хорошо, я чудаков, честно вам скажу, и на летней резине... Не видел. Я представляю, что в жизни они существуют, но я не видел. Надеюсь, и не встречу. И вам желаю того же. 85-й, доброе утро, отдайте гироскутер, вам за это ничего не будет. Мне-то ничего не будет, но и вам ничего не будет. А так нельзя, а должно быть вам что-то, потому что вы должны пройти какое-то испытание. Ладно, к этому вернусь, я понимаю, что он вас будоражит, ваше воображение, и хочется заполучить этот подарок, но всем хочется. Еще раз напомню, что гироскутер разыграю в конце программы. Сейчас хочу, знаете, что рассказать. По поводу погоды, раз уж мы затянули, у нас тут ГИБДДшники предлагают запретить перевозить детей. Детей. Ну, речь пока идет только о детях. В страшные морозы. Ну, то есть там есть даже некоторые цифры, которые я вам сейчас назову, потому что они у меня не находятся прямо перед глазами, но суть состоит в том, что... Есть некоторый предел. Руководство ГИБДД по Томской области предложило изменить правила перевозки детей с учетом местной специфики региона. В частности, речь идет о том, чтобы запретить перевозку детей в темное время суток при морозах сильнее минус 36 градусов. Минус 36 градусов. Ну, то есть, как бы сказать, в минус 30 еще ладно, а вот минус 37 уже не стоит. Я, честно говоря, Я теряюсь, потому что я не испытывал таких морозов, ну вот чисто физически, на себе, не испытывал. Я не помню, чтобы в Москве были такие морозы. Сознательно, в трезвом уме и здравой памяти, Я не отправлялся в... пока не отправлялся в места, где подобная температура время от времени может происходить. Хотя, конечно, надо бы. И давно есть такие мечты, и давно есть какие-то маршруты, которые через эти температурные зоны пролегают. Считаем целесообразным запретить перевозить детей в темное время суток в гололед при минус 36 градусах при регулярной перевозке детей в школы и при 26, минус 26, естественно, при других перевозках при штормовом предупреждении. Слушайте, ну у нас в школу, вот у нас, не знаю, в Москве, по крайней мере, в школу не нужно уже ходить. Мне кажется, где-то при, если минус 25 будет, уже все, в школу можно не идти. Я помню, пару раз такие ограничения вводились. При том, что недавно даже. 7373948. Слушайте, ну, расскажите мне, люди, которые испытывали на себе подобные температуры. Просто расскажите, как это в плане естественно, транспортного перемещения. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Ну, вот мне, это Павел.
Да.
А мне повезло, я был и в Якутске зимой. Да. И в Томске был зимой, и в Москве был, когда в Москве было под 40 холода. Но это было где-то в 80-м или 79-м году, не помню точно. Да. Так вот, в Томске было ровно 37, и я пугал аборигенов, ходя по улице в рубашке с коротким рукавом. Угу. Там ветра нет, там солнышко, там влажность очень низкая, поэтому холод не ощущается вообще. А в Якутии они машины заводят где-то в октябре и глушат в апреле. Там никто в 40 не заводит, они просто всю зиму не выключают. То есть на стоянке машины стоят,
да,
и жужжат всю ночь, иначе не включатся.
Жужжат. Слушайте, спасибо большое. Расскажите еще о том, как происходит вообще работа, не то что двигателя, а работа с автомобилем в таких пограничных температурах. Как передвигаться, как заводить. Потому что, ну, конечно, в Москве редкость. Видите, вы говорите, 80-й год, там минус 40. Меня, конечно, в 80-м году в Москве не было. Знаете, здравствуйте, алло. Алло. О. Да, говорите, пожалуйста.
Доброе утро, Константин, Москва.
Да, Константин, ну, просыпайтесь. Что за такое?
Ходил в школу при минус 35, при минус 37, как бы ничего такого особенного в этом у нас как бы не было.
У нас это где? У нас это где?
Это Кировская область, севере Кировской области.
Да,
В общем-то, совершенно средняя рядовая температура в годах, так, 80-х. Сейчас как-то климат немножко потеплее, но, в принципе, я ничего не вижу такого особенного при минус 30, там,
мне тем кажется,
более минус 20.
Мне кажется, в машине, наоборот, комфортнее.
А в машине,
в такую погоду.
Я тогда был ребенком и шел до школы минут 20.
Нет, спасибо большое. Вот именно, мне кажется, в машине в такую погоду гораздо комфортнее. Ну, то есть, как бы ты понимаешь, что проще вообще не выходить на улицу, а попадать из машины, из дома сразу в машину, из машины сразу в дом, но перемещаться при этом, ну, я, в принципе, не вижу никакой... Если техника позволяет, а она позволяет, мы с вами это видим, ну, никаких проблем. Сел, поехал. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Говорит, Москва, да?
Да, вы в эфире.
Вот этот сказочник, который вам там рассказывал, как он в рубашке ходил.
Да, но он закален, он закаляется.
Я прожил в Якутске.
Да.
И 9 лет в Новом Уренгое.
Да.
Вот в Якутске «Жигуленка» 5-го заводил круглый год. Каждый день.
И на ночь вы его выключали? На ночь вы его выключали?
Нет, конечно, выключал. Там электроподогреватель есть. Проверено, если машина, ну, иномарка, там, япошки в основном,
да,
стоит минус 30, но утром ты заведешь ее еще там, ну, с прикуривателем.
Ну, да.
Больше уже все.
Есть.
Это уже глухо. Там бесполезно. Любое масло, хоть два аккумулятора, хоть три там.
Все понятно. Любое масло, никакие присадки ничего не поможет. Спасибо большое. Вы знаете, в этом смысле, когда мы сейчас разговариваем про Якутию, ты думаешь, что а у нас ведь тепло, ребят. У нас ничего, тепло, в порядке. Минус 15. Я сегодня завелся тоже с первого раза без всяких проблем, но нужно понимать, что все-таки это далеко не критичные температуры. Я понимаю, что так-то может быть холодно, но заводиться-то все в порядке. Получается. Алло. Алло.
Саш.
А я смотрю, прям подписано, думаю, прям наш Алексей Гудов.
О, спасибо. Слушай, я просто не знал, потому что я еду в машине, в которой Bluetooth, и первый раз на себе испытываю, когда ты вдруг теряешь голос ведущего и не понимаешь, о чем он говорит. Ты про ты про холод, правильно?
Да, да, ты завелся, все в порядке?
Ну, я завелся спокойно, да, поехал, никаких проблем. Я тебе про холод, я же из Оренбургской области.
Вот,
это, конечно, не Якутия, но там тоже это... очень приятная зима. До минус 40 бывает. Ну, я не знаю, как человек в рубашке ходил в этот мороз. Обычно в такой мороз застывает, знаешь, все, вся слизистая, в общем. Глаза, сопли, нос, ну, все замерзает абсолютно. Ты обязательно ходишь в валенках. А машину заводилась, вот я тебе могу сказать, как отец заводил. Он ставил обогреватель на всю ночь под двигатель, если это частный дом. А если не частный, то старая добрая паяльная лампа.
Паяльная лампа, разжигаешь костерочек, да, под днищем автомобиля и греешь.
Практически так, да, практически так. Ну, а вообще вот обогреватель электрический просто под машину на всю ночь он греет, потом спокойно садишься, едешь, никаких проблем.
Ну, слушай, в частном доме, а ведь именно такой надо иметь, чтобы засунуть обогреватель под днище, можно и все-таки какой-то навесик более-менее построить.
Можно, чтобы... ну, знаешь, те времена тяжелые, страшные, 90-е годы, сам понимаешь, это все ужасно. У нас некоторые только люди плачут по 90-м, и то, те, кто плачет по 90-м в минус 40, у их слезы сразу застывают на лице и так далее.
Давай, не мерзни сегодня, спасибо тебе большое. Хорошего дня, давай. Наш прекрасный Леша Гудошников тоже уже проснулся и испытывает на себе все радости и погоды, и заводится в этот мороз. Ладно, все, давайте бодримся, никаких сильных морозов нет, заводимся спокойно, хорошенько едем. Если вдруг у вас какие-то есть сомнения по сцеплению, всегда проверяйте, я вам об этом говорю, потому что сейчас ходят ребята с утра, чистят дороги, ездят на этих автомобилях, чем-то посыпают, не знаю чем. Ехал сегодня, дорожка блестит, сразу сцепление проверяешь, нажимаешь на тормоз довольно-таки резко до того самого момента, чтобы почувствовать потерю сцепления. На короткий срок, такой небольшой от меня совет. Почувствовал эту грань, где сцепление уже теряется, все, теперь уже точно знаешь, какая тебе нужна скорость, какое тебе нужно расстояние до впереди идущего автомобиля. Хорошо, несколько новостей буквально вам расскажу. Перед информационным выпуском, смотрите, чиновники не успевают расходовать большие бюджеты, которые выделяют им на дороги. Я говорю сейчас о региональных чиновниках, потому что Счетная палата сейчас проводит масштабную проверку освоения регионами средств из дорожного фонда. Сейчас будет несколько цифр, в принципе, просто для того, чтобы показать вам объем. Счетная палата говорит о суммарном объеме региональных дорожных фондов за 2016 год. Следующий. 957,5 миллиардов рублей, ребят. Миллиардов рублей. 957. Это на все регионы. Сейчас, внимание, сейчас скажете, что это огромные деньги. Но это огромные деньги, понятное дело, но это на все регионы, из которых на 1 ноября 2016 года освоили чуть больше половины. 588. Чуть больше половины. Это 61%. И это говорит Росавтодор. Я вам должен сказать, например, кто у нас в лидерах по неосвоению средств. Это Пермская область, Самарская и Нижегородская области. Также не смогли эффективно распорядиться средствами Ростовская область, Приморский край и Удмуртия. В этом смысле цифры не имеют особенного значения. Я имею в виду, сколько им дали и сколько они не израсходовали. Процесс здесь такой. Если ты не израсходовал выделенный тебе бюджет, ну, мало того, что ты не построил дорог, не улучшил их, отбойничек где-то не поставил, где-то не заменил светофор, это ладно, это понятно, это прокол как бы сам по себе. Во-первых, есть две проблемы. Первая проблема для них, для властей региональных. Им в следующем году подобный бюджет не дадут. Не дадут. Если не освоили, значит, будет бюджет в следующем году урезан. Так оно есть всегда. И это вызывает вторую проблему. Но эта вторая проблема уже касается в том числе и нас. Потому что они, власти эти, понимая, что если мы сейчас быстренько не освоим эти деньги, мы в следующем году недополучим. Что они делают? Правильно, быстренько начинают свои бюджеты осваивать. Можно ли закрыть 40% бюджета за менее чем месяц, если ты 60% закрывал 11 месяцев? Ну, в принципе, можно. Но только вы понимаете, как это будет сделано, да? Это будет сделано на бумаге. на бумаге с увеличением, с ошибками, с, а то и, глядишь, какими-нибудь нарушениями и преступлениями, да, и поэтому это ни к чему хорошему не приводит. Но, к сожалению, у нас так устроено. У нас так устроено, и даже если спуститься на самый маленький уровень каких-нибудь простых ГБУшечек, так оно и выглядит. Серьезно. Вот это вот такая ситуация. К сожалению, это так. Еще, смотрите, губернатор Тверской области отжигает похлеще, чем тогда вот во Владимире была мэр Ольга Деева. Да, она говорила, что у нас асфальт не проживается. А в Тверской области говорит, соответственно, кто? Это губернатор Руденя. Руденя, его и зовут Игорь. И говорит, что у нас большая смертность. И говорит, нужно с этим бороться. Это ему говорит, кстати, Владимир Путин. Говорит, нужно бороться со смертностью. Он говорит, да, нужно. Ну, понимаете, у нас, говорит, такое дело, у нас дороги хорошие стали. Вот мы их отремонтировали. И люди поэтому бьются. Ну, бьются, пренебрегают скоростным режимом. Странно мне, почему он не вставляет в причину нарушения скоростного режима, а говорит, что у нас дороги хорошие. Возможно, он один из тех, кто принадлежит ко второй нашей проблеме. Ну, то есть, о первой он говорит, а к первой, об одной проблеме он говорит, а к первой он принадлежит. Возможно. Я не знаю. Потому что, в принципе, для меня совершенно понятно, что дорога хорошая может быть в любом месте. Но стать причиной аварии или стать причиной, уж тем более, такой высокой смертности, она может не всегда. Есть другие причины. Например, нарушение скоростного режима. Это раз. Например, несоблюдение правил дорожного движения. Ну, что, в принципе, включает в себя нарушение скоростного режима. Это два. Но уж не качество дорог-то. Ну, ребят, ну как так можно-то? Ну, хорошо. Ну, ладно. 7373948. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Директор совхоза.
Да.
Ну, он, наверное, просто хочет больше денег на дороге. А, хотя наоборот, меньше, они же не могут потратить, вот.
Но Тверская...
Я новость прочитал, что дорожный фонд они не успели потратить весь за год.
Вы не вчера прочитали, вы только что от меня услышали.
Не, я радио только включил, сейчас вышку про плохие дороги.
Да, но я прям только перед вами про это рассказывал, и я... Но у него бюджет наверняка такой же будет, потому что его в лидерах...
Нет, в чем причина, смотрите, я в свое время 8 лет проработал в дорожной разметке, да?
Да.
И учился в МАДИ на факультете дорожного строительства. Да. Вот. И просто как получалось? Если, допустим, в той же разметке по асфальту не буду вам врать, не знаю.
Вы сейчас расскажете ровно то, что я рассказывал 5 минут назад. Я просто специально вас не перебиваю, чтобы убедиться в этом. Ну?
В той же разметке, если ты этот фонд не потратил, на следующий год тебе дадут ровно ту же сумму, которую ты потратил.
Класс! Класс! Спасибо вам большое. Вы реально подтвердили то же самое, что я говорил.
Я не слышал, просто извиняюсь.
Нет, спасибо вам большое. Это сойдет нам в качестве подтверждения. Я, конечно, не дорожник и в этих структурах не работал. Знаю, чисто профессионально. Поэтому тоже ребятам рассказывал о том, что так оно и будет. А это вызывает за собой вот те самые проблемы, о которых я говорил, что люди будут эти бюджеты осваивать кое-как. Просто чтобы получить ту же самую денежку. Что касается по неосвоению бюджета в Тверской области, они в лидерах не замечены. Но в первой десятке присутствуют. То есть, если я вам рассказал о том, что лидеры у нас Пермяки, Самара, Нижегородская область, а также Ростов, Приморский край и Удмуртия, то дальше как раз идут не полностью потратило имеющееся в распоряжении, управление дорожного хозяйства потом идет, миллиарды, главное управление дорожного хозяйства Московской области, также у нас тут располагается, и далее идет Воронеж, Свердловская область, Калужская область, и вот она, здрасте, Тверская область. То есть они говорят, у нас хорошие дороги, мы уже не знаем, куда эти деньги, в дороги закатывать. У нас даже смертность от этого большая. Может быть, надо урезать тогда. Надо ребятам урезать там бюджет, мне кажется. И потом посмотреть, что станется с ними. И что станется с людьми, которые там передвигаются. В Тверской области главная магистраль – это Ленинградское шоссе, если я не ошибаюсь. Ну и плюс еще, конечно, есть достаточно много других дорожечек. Есть, хорошо, спасибо вам большое за эти подтверждения. Мы сейчас с этими темами заканчиваем, переходим к информационному выпуску, а после него уже будем говорить об одном интересном автомобиле, который у нас был на стояночке редакторской несколько недель назад.
Моторы. Обзор прессы.
7.35 у микрофона,
тут,
да.
А у нас тут обзор прессы с Эльвирой Хасаншиной.
Доброе утро, Саша.
Доброе утро.
РБК Дели пишет у нас про боярышник. Его могут приравнять к водке. Правительство предложило установить акцизы на спиртовые лекарственные настойки, бытовую химию и косметику. Причина, как указывает издание, употребление этой продукции населения вместо дорогого магазинного алкоголя. РБК также пишет, что аптечному алкоголизму подвержено уже около 10% жителей России. То есть, получается, каждый десятый. Вот об этом подробнее в статье РБК Дели. Российская газета пишет о том, что самое преступное проявление коррупции – это взяточничество. В этом уверен председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он дал интервью российской газете и прокомментировал резонансные дела о коррупции, высказал свои предложения, как сделать неотвратимое наказание для казнокрадов. Ну вот, если вам интересно это интервью, это лично, читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет про Александра Хорошавина. Как стало известно изданию, в Конституционный суд поступила жалоба экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, который арестован по обвинению в получении взятки от его родственников, и все они оспаривают антикоррупционный закон о контроле за соответствием расходов лиц. В общем, там длинная статья. На основании этой статьи суды по инициативе Генпрокуратуры санкционировали до завершения расследования масштабную конфискацию его имущества. Вот они говорят, что это антиконституционно, это нарушает презумпцию невиновности. И, в общем, все это и анализы вот этой жалобы читайте в «Коммерсанте». Ведомостям стал известен план загрузки РЖД на 2017 год. Компания планирует заработать 1 триллион рублей и 300 миллионов. Это почти на 3% больше, чем в 2016 году. Такого успеха нельзя было бы ожидать без подтвержденных тарифных решений, пишут ведомости. Вот, читайте в свежем выпуске. Независимая газета рассказывает о том, что украинских гастарбайтеров лишают возможности переводить деньги из России. Правительство поддерживает идею запрета финансовых систем срочной и трансграничной пересылки между двумя странами. Отмечает, что это сильно осложнит украинским гражданам жизнь и работу в нашей стране. Вот. Подробнее об этом читайте в независимой газете. МКРУ пишет про заключенного Бутырки, которого убила система. Это выражение МК. Очередной заключенный, 58-летний арестант Бутырки Сергей Булатников, скончался в Москве. Издание пишет о том, что мы уже почти привыкли к смертям в СИЗО, но это уникальный случай, потому что почти месяц назад Булатников впал в кому. И это не побудило следствие изменить ему самую жесткую меру пресечения. Умирал он лежачим в пролежнях в окружении конвоиров, пишет МК. Подробнее об этом можно почитать в свежем выпуске издания. 7.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. «Моторы».
Продолжаем моторы. Так, дорогие друзья, все зацепились за человека из Якутии, который ходил в рубашке, и многие уверены, что он именно в этот момент, а возможно и чуть ранее, что-то себе отморозил. Некоторые говорят про голову, некоторые про другие места. Хорошо, а 71-й говорит, что, кстати, это он, чудак на летней резине, о котором мы говорили. Правда, он передвигается, а машины нет. Машина стоит в гараже всю зиму. Хорошо, смотрите, дорогие друзья, я хочу, честно, я хочу порадоваться, я хочу поделиться своей радостью, потому что я вам объясню. Ноябрь выдался снежным, и ноябрь выдался в крайней степени зимним, хотя таковым мы как бы не привыкли его считать. Все-таки осенний день, осенний месяц. И снега бывает, ну, я так вспоминаю прошлогодние какие-то деньки, и позапрошлогодние, и до, которые были. Снега не дождешься до самого Нового года. Еще хорошо, если он в качестве подарка где-нибудь там на там, европейское Рождество католическое где-нибудь привалит числа 25-го. Это хорошо, а не иногда и вообще под самый Новый год. Но не в этом году. Много снега выпало, начиная с самого начала ноября. Во-первых, это как у меня складывалось. У меня все время в самом начале месяца были переднеприводные автомобили. Переднеприводные автомобили, это был сначала Polo GT, потом это был Captur. Про Captur завтра буду рассказывать. Captur, который в начале месяца вмерз по 20% каждого колеса в лед, и нужно было его вытаскивать. И вытаскивал я его один, и вытаскивал я, порвал два троса. Один трос два раза порвал просто. Сначала одинарный, потом я его в два раза свернул и все равно порвался. И потом уже нормальный в Тойоте взял. и вытащил из такой ледяной чашки. Но суть в том, что я почти вот эти вот все начальные месяцы катал на переднем приводе и понял, что я очень сильно скучаю по полному приводу. Но понял я это только тогда, когда пересел на полный привод. Денис Бо пишет: авария на Волоколамке после туннеля, скорая, СКР. Вы говорите о том, что столкнулись скорая и СКР? Вероятно, нет. Я рассматриваю вашу фотографию, вижу Ford Focus битый. Вижу, я так полагаю, автомобиль СКР, потому что, да, две красные полоски. Правда, непонятно, что это за автомобиль, похож на какой-то минивенчик типа Виану. И за ним стоит скорая. Вот эти все три автомобиля столкнулись, или скорая там присутствует для того, чтобы кому-то помогать Вита, да, СКР, нет машины СКР, да, все, спасибо, видимо, скорая, значит, присутствует для того, чтобы помогать в этом дорожно-транспортном происшествии. Да, большое спасибо, это Волоколамка, и это после тоннеля. После тоннеля, дайте мне тоже небольшое пояснение, на Волоколамке тоннелей у нас есть два. Один тоннель под каналом имени Москвы. Это канал, ну да, это шлюз. Это шлюз от канала имени Москвы туда, в Москву-реку. И второй тоннель у нас, соответственно, на Соколе. В центр, на стороне в центр. Какой тоннель вы имеете в виду? Потому что по фотографии не видно, пока еще ночь, никаких зацепок я на фотографии не ушел. Куча скорых у Волоколамки на МКАД. Это пишет Киргиз. А что там? Давайте пояснения. Хорошо, спасибо большое, что вы присылаете всю оперативную информацию. Давайте небольшие пояснения, в том числе вот на те вопросы, о которых я говорю. После шлюза пишет 81-й. Да, все, тогда мы поняли. Все, мы поняли, это значит между Тушинской и Соколом. Спасибо большое. Но, в принципе, если есть какие-то серьезные затруднения, которые с этим связаны, тоже дайте нам понять. Я пока продолжаю рассказывать. Я все интригую вас. Давайте я прекращу это наконец-таки делать. Я рассказываю вам про автомобиль Volkswagen Passat All-Track 2016 года. Прекрасный автомобиль, говорю вам сразу. И тут же говорю вам, знаете что? Говорю вам, что я, наверное, в этом смысле буду необъективен. Все те, кто слушает мои эфиры, совершенно точно знают, что Капков любит универсалы. А особенно он любит универсалы повышенной проходимости. И никакая статистика, например, то, что в России их продается среди от общего рынка там не более 3-5%, его не смущает. Да, не смущает. Это любовь. Это любовь, которая слепа. Это любовь, которая не может обращать внимание на какие-то изъяны автомобиля. И, к сожалению, это так. К сожалению, для объективности. Но не для меня, потому что полный привод и Volkswagen Universal All-Track Passat 8-го поколения был просто прекрасен. Я вот, понимаете, для того, чтобы его нахваливать, конечно, я хорош. А вот для того, чтобы его ругать, я буду прибегать к вашей помощи. Буду прибегать и буду с вами по возможности спорить. Сейчас я вам коротко расскажу о том вообще, что такое Passat All-Track. Потом мы быстренько его сравним с тем, что у нас еще на рынке есть в этой нише, и параллельно будем, соответственно, обсуждать. Итак, смотрите, Passat All-Track 8-го поколения продолжает свою линейку, это не новый автомобиль, мы увидели новое поколение, до этого All-Track уже существовал. Я должен вам сказать, что помимо дизайна, который продолжает свои линии, да, там, начиная с... Откуда мы увидели дизайн? С Гольфа, да, если я не ошибаюсь, с Гольфа мы увидели этот дизайн. Потом мы увидели дизайн на Passat, и потом у нас появился еще... Сейчас уже появился Тигуан. Весь этот дизайн, соответственно, перекочевывает сейчас по моделям. Помимо того, что поменялось там в салоне, помимо того, что поменялось еще по технологиям, я хочу сразу сказать о самом главном изменении этого автомобиля. Это коробка. И я говорю об этом сразу, потому что пока не вижу ваших сообщений на этот счет. Но вот мне кажется, что одно из главных недовольств в этом автомобиле, оно будет касаться именно коробки. Сейчас это DSG. Сейчас, как и ранее. Но есть большая разница. DSG, оно не все одинаково. И вы это помните. И смысл в том, что на прежнем Passat All-Track находилась коробочка. DSG шестая. Шестая. И это была проблемная коробка. Надо признать. И проблема ее была в том, что она не переваривала хорошего крутящего момента. А когда мы говорим о полном приводе, А когда мы говорим об универсале повышенной проходимости, этот крутящий момент, он есть. И это нужно понимать. Саш, а вот V90CC, кажется, вообще будешь тащить? Я должен сказать, что к Volvo особенный подход. И мы сейчас поговорим, когда будем сравнивать. Мы сейчас, когда будем сравнивать, в принципе, все универсалы повышенной проходимости, мы, конечно же, к Volvo тоже перейдем. Я вернусь к Passat. И главному ему достоинству-недостатку. Прежний недостаток — это DSG 6, проблемная, и, соответственно, новая DSG, 7-я, теперь не проблемная, потому что теперь это 7-я DSG, и, естественно, это момент до 350, который она может переваривать. Предыдущая коробка, это было 250. И я вам должен сказать, что проблема с коробкой в данном случае решена. Решена. При том, что, сами понимаете, DSG 7 присутствует у нас на рынке уже достаточно давно, а стало быть, мы увидели не одну модификацию этой коробки, и сейчас стоит самая нормальная. Конечно, это остается прежний DSG со всеми ее делами, со всеми мехатрониками, которые находятся в одном корпусе, в одной коробке, со всеми, соответственно, магнитами, со всей металлической стружкой, все то, что касается DSG. Но, тем не менее, она становится лучше и лучше. И мы прекрасно понимаем, что DSG на Passat Alltrack справляется с той задачей, которую предписали этому автомобилю. Я теперь дальше рассказываю. Мощность автомобиля 220 лошадиных сил. У нас на рынке представлена одна модификация этого автомобиля. Она заключается в полном приводе. Полный привод, естественно, с халлисовской муфтой. Она заключается, эта модификация, в бензиновом 2-литровом моторе, турбированном, естественно. И что еще я хотел сказать? Турбированном, бензиновом, 220 лошадиных сил, DSG 7, это я сказал. И полный привод я сказал. Да, это все самое главное, то, что касается у нас технической составляющей. 29-й, старая была сухая, а это мокрая. 29-й говорит об этом с уверенностью. Я должен... Все наоборот. DSG 6 переваривает момент до 350. Ребят. Хо-хо-хо-хо-хох. Я себе понаоткрывал тут достаточно много информации по универсалам. И не открывал ничего про DSG 6 или DSG 7. Но при этом интересует вас, я вижу, соответственно, коробка. Из всех гражданских DSG я вам должен сказать, что DSG 6, возможно, вы путаете. DSG 6 – это самая первая коробка и самая плохая. Клиренс – это важно, пишет Майк, и мы сейчас к этому перейдем. DSG 6 – это самая первая коробка. Потом появилась DSG 7, которая вызывала надежду, но эта надежда разбилась, к сожалению, потому что она была сухая. Я вам сейчас еще раз напоминаю, DSG 6 – это мокрая коробка. DSG 7 бывает мокрая и сухая. Сначала появилась сухая, потом появилась мокрая. Мокрая DSG была изначально шестая, переваривает до 250 ньютон-метров момента. Потом появилась DSG 7 сухая. Сухая семерка появилась, потому что DSG 6 была... потому что мокрая DSG 6 якобы вызывала проблемы с потерей мощности и всего остального. Он связан, естественно, как раз из-за мокрой конструкции сцепления. DSG 7, соответственно, было призвано для того, чтобы убрать эти проблемы, убрать проблемы, связанные с расходом топлива в том числе. Но она оказалась еще хуже. Она оказалась еще хуже. Поэтому сделали после этого DSG 7 уже мокрую. Вот что касается, соответственно, DSG коробок. DSG 6 надежнее семерки, ее давно переработали. Да, их обе переработали, я вам должен сказать. Но я хочу вам напомнить, что в DSG 6... я вот, к сожалению, не знаю, что касается DSG 7, но в DSG 7 есть еще очень проблемное, место не только с мехатроником, но и с дифференциалом. Дифференциал, который там как бы вам рассказать, который, там есть ось сателлита в дифференциале, которая очень плохо смазывается из-за конструктивных особенностей. При том, что вначале она смазывалась хорошо, а после этого конструктивная особенность была такая, что там масляные канальцы, их убрали практически, их почти там нет. Поэтому масла туда доходит очень мало, а это приводит к тому, что... При большой нагрузке, а особенно при пробуксовке, а особенно, когда одно из колес заблокировано, это приводит к сильному износу деталей. Во-первых, это, опять же, нам увеличивает металлическую стружку, которая, будь она неладна, клеится ко всему, что не попадя. Во-первых, она клеится к мехатронику, раз. Во-вторых, она клеится к спицам, которые переключают передачи в DSG-2. И она клеится на гидравлические приводы, которые переключают сами передачи, три. И, соответственно, от этого могут выходить из строя одна из передач. Но это были проблемы... предыдущих поколений, сейчас пока мы их не встречаем, но пока это, во-первых, потому что времени достаточно не прошло, и нужно будет посмотреть. Но якобы что-то переработали. И, кстати говоря, самая главная проблема, которая связана с этим дифференциалом, она касается того, что после того, как у тебя происходит масляное голодание этой оси сателлит, ее выбивает оттуда напрочь. И это хорошо, если она вам коробку вообще в принципе не порвет. Хорошо, если она просто останется там, в этом блоке. А бывает и такое, что она вылетает. А самое малое, на что вы можете напороться, это просто она разобьет крепление, в котором находится. Ну и, естественно, тоже от этого проблем, простого решения проблем не ждите. Вот что касается истории DSG. Хорошо? Я вам сейчас про это напомнил и рассказал. Окей? Есть, все. Еще раз напоминаю, у нас, соответственно, на олл-треке на новом стоит DSG 7, что, соответственно, не может не радовать. Еще из того, чтобы вы понимали, если мы посмотрим на автомобили того же самого концерна в этой же нише, а я говорю, естественно, про Audi Allroad, там стоят тоже 7-ступки, а не 6-ступки, которые говорят, что они надежнее и все остальное. Но, естественно, это не DSG-шки, а S-троники. Особенных разниц нет, но это сейчас будет еще лекция еще на полчаса. Разница S-троника и DSG-шки. Все. Это главное изменение, которое касается Volkswagen All-Track. Именно технического. Далее, самое главное, что касается нетехнических моментов, это стоимость. Я вам ее называю 2 миллиона 359 тысяч рублей. Это базовая стоимость. 2 миллиона 359 тысяч рублей. Потом назову вам еще одноклассников. И теперь просто несколько слов к тому, что радости моей не было предела, когда я выехал на этом полном приводе в этот снег. Это такая уверенность, братцы. Это такой паровоз. Это такая надежность, которую я реально не испытывал очень давно. Я не знаю почему. Опять же, сейчас будете мне говорить, что да, ты ангажирован к универсалам. Если есть в мире, знаете, какое-то мировое представительство универсалов, то считайте, что оно мне заплатило. Все универсалы собрались и заплатили мне, чтобы я их продвигал. Но эта надежность вызвана, во-первых, хорошим, прекрасным, пусть и не самым честным, я все-таки приверженец честных полных приводов, но пусть и не самым честным, но умным, зараза, умный он, полный привод. И, естественно, это вызвано клиренсом. Вот теперь хороший вопрос. Вы мне задавали вопрос. Клиренс какой? Говорю, маленький, 174 миллиметра. 174 миллиметра – это очень мало. Если мы обратимся к родоначальникам этого класса типа Subaru, то мы узнаем, что у них клиренс больше 20 сантиметров. Таким же клиренсом может похвастаться и адаптивная подвеска у Allroad'ов. Там минимальные 180, если я не ошибаюсь, и максимальные за 20. Здесь же 174 всего. Я согласен, что это мало. Это всего лишь на 2,5 сантиметрика больше, чем обычный Passat. На 2,5 сантиметрика, сами понимаете, это очень небольшая разница. И это даже меньше, чем у вольвешника, к сожалению. Но зато это больше одной единственной марки, это больше, чем у Шкоды Скаута. Шкода Октавия Скаут, у нее 171 миллиметр. Ха! Хотя бы здесь мы стали побольше. Но я вам должен сказать, что все-таки и именно это дает уверенность на дороге, пусть и, знаете как, легко заснеженный, именно этот клиренс, потому что у тебя нет высокой посадки, потому что автомобиль располагается низко. И я вам честно говорю, именно за это я и люблю универсалы, потому что места столько же, сколько в паркетнике, а подвеска соответствует какому-нибудь хорошенькому седанчику, и ты никуда в поворотах не денешься, и ты чувствуешь себя просто как трамвай с прекрасным полным приводом и с прекрасными тормозами. Вот, честно вам скажу о своих впечатлениях. Теперь давайте об одноклассниках. Их не так много, но они есть. И на самом деле они пополняются. Я вам напоминаю одноклассников для того, чтобы вы не забывали их, когда мы будем обсуждать сейчас. Во-первых, это Allroad, Quattro, четверка или шестерка. Пожалуйста, выбирайте сами. По форме, по объему, конечно, они разные. Но если мы смотрим на четверку, то это автомобили, которые можно купить до 3 миллионов рублей, а это важно, потому что Allroad четверка начинается от 2 миллионов 700 тысяч, это на чуть меньше, чем на 500 тысяч дороже, чем Volkswagen, а уж если говорить про Allroad шестерку, то, конечно, там меньше 3 миллионов ничего не купишь. У нас есть самый дешевый представитель в этом классе, это Skoda Octavia Scout, которая у нас представлена тоже в одном единственном экземпляре, это бензин 1.8, 180 сил, и стоит она 1 миллион 854 рубля. Дальше идет, соответственно, Volkswagen, о котором я вам только что говорил. У нас есть еще Volvo V90, который мы ждем, пока не знаем, сколько он будет стоить, но мы точно знаем, что он будет стоить не ниже 3 миллионов рублей. У нас есть Subaru Outback, который представлен в трех модификациях с бензиновыми двигателями 2,5 и 3,6, с разными коробками, с полным приводом и вариатором и с начальной стоимостью 2,3. А это такая же стоимость, соответственно, как у Volkswagen. Я вам напоминаю для того, чтобы вы имели у себя... У Superb нет кросс-кантри. У Superb нет вот этой вариации. 7373-948. Принимаю ваши звонки. Тех, особенно, кто готов противостоять мне и ругать Volkswagen Alltrack, и ругать, в принципе, универсалы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Александр, это Олег Насиди.
Да.
Поддержу вас с универсалами. Большое спасибо, что поднимаете эту тему, потому что лично я считаю, что это самый лучший кузов на планете. Там езжу на универсале, правда, переднеприводном. А, что хотел сказать по поводу этого универсала, который рассказывается. Да, все хорошо, единственная цена. Цена, я считаю, неадекватная, если честно.
Ну, как быть, вот мы можем, знаете, опираться на два момента. Мы, во-первых, можем опираться на свою зарплату, это раз, да, и обычно мы так и делаем. А второй момент, мы можем опираться на всех одноклассников. Но ведь
нет,
смотрите...
Нет, ну да, на одноклассников, я хотел сказать, даже не на зарплату. Дело не в том, что вот мне видится, да, если бы он начинался от 1 800 000 и заканчивался где-то на 2 500, да, ну, там, 2 400, вот это его реальная цена. Но вот старт от 2 300 – это дорого.
Но если он начинается от 1 800 000, тогда со скольки должен начинаться скаут?
Ну, скаут, во-первых, попроще, этому скаут 1 600 000.
1 600 000.
Чтобы нет, да. Ну, а почему? Это же обычная Skoda, универсал. То есть, ничего уникального нет. Я понимаю, что касаться немного покруче. А так, в принципе, машина-то хорошая. Я вот катался у знакомого на прошлом поколении. Вот. Ну и выглядит симпатично так. Никак
выглядит огонь. Выглядит вообще секс, я бы сказал. Честно вам скажу. Выглядит очень круто. Вообще на универсалах любые дизайны смотрятся прекрасно. Ну нет, испортить можно. Я имею в виду то, что универсал имеет больше возможностей для реализации именно дизайнерского потенциала. Потому что форма его прекрасна. Она нестандартна, она необычна. Она уже интересна. И с ней работать интересно. И достаточно клево получилось это сделать у Volkswagen на этом кузове, потому что выглядит просто огонь. Здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Да, доброе утро.
Сам присматриваюсь, признаюсь, к приобретению универсала повышенной проходимости, но единственное, считаю, что для Passat, конечно, основной конкурент, которого вы не назвали, все-таки это V60 кросс-кантри, а не Volvo 90 кросс-кантри.
Да.
А по поводу ценовой политики, да, мне кажется, например... Volkswagen Group, ну, тот, кому не хватит денег, тот, конечно же,
на
купит Scout. Да, кто да. Scout. У кого хватит на Allroad, тот не будет рассматривать Passat. Но это, как да. всегда, внутри корпоративные такие моменты.
Это правда. А как так, вас зовут? Как вас зовут?
Виталий,
я вам напомню по поводу Volvo. Это предыдущие генерации у нас идут с шильдиком V60. Новая генерация кросс-кантри, которую совсем недавно показали, теперь называется V90. Не путайте, если будете рассматривать, придете. Старый V60 теперь зовется V90 кросс-кантри. Вот так
сейчас
вот.
Же еще да. V60-й, никто не снял же?
Нет, не снял, нет, не снял, я просто говорю, да, я совершенно прав говорить, нет, не сняли, я просто говорю о том, что новая генерация теперь называется по-новому, раз мы говорим о самых новых автомобилях, а V90 Cross Country появится уже в марте, то было бы правильнее все-таки рассуждать на этом одном уровне. Давайте сейчас прервемся на новости, после этого обязательно продолжим. Договорились? Поехали.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:06. И это программа «Моторы», дорогие друзья. Всем доброе утро. Меня зовут Александр Капков. Поехали! Ну, какое заезженное слово. Поехали, поехали, поехали. Все, поехали, поехали. Все говорят, поехали, поехали. Ладно, мы в любом случае тоже движемся. Я вам сейчас еще раз напомню, что мы обсуждали Volkswagen Passat All-Track. Давайте сейчас перейдем уже к небольшому сравнению и подберем нам конкурента, с которым мы, соответственно, этот All-Track и столкнем. Хорошо? В начале буквально давайте 5 минут. Многие вспоминают... во-первых, я должен попросить прощения, потому что я спутал V60 Cross Country с V90 Cross Country, это правда, я неправильно назвал, потому что V60, в принципе, вот перед глазами сейчас нет, потому что нет его в этой нише, но вы его предлагаете. Хорошо, пусть так, я перебуду V60 и V90. XC70 предыдущего поколения, теперь новый V90, а вы мне до этого говорили про не V90, не этот универсал, а другой, про 60-й. За это я приношу извинения, прошу прощения, да. Дальше иду и говорю о том, что вы предлагаете много интересных, и я смотрю, что я не один такой, не один такой любитель универсалов, оказывается, да, вот они все 3% собрались здесь, на российского рынка, 3% собрались в эфире программы «Моторы» сегодня утром. Хорошо, многие пишут, многие говорят и про All-Track, то, что владеют... предыдущей генерации ей. Вот, пожалуйста, Ресориус. Машина просто идеал. Лучше не бывает. Я не охотник и не рыбак. Внедорожных качеств для города хватает. По цене брал олимпийский автомобиль. Это в 2014 году была такая модификация. Официальные дилеры продавали машины, которые использовались на Олимпиаде. Так что цена была приемлемая, а пробег 6000 километров. Машина супер. Есть. Civic 9 напоминает, что вышел новый Civic Универсал, который к нам не привозят. Многие тут про цены говорят о том, что да ладно, хватит уже успокоиться. Успокойтесь, у нас Kia Rio стоит 900 тысяч, а вы тут про говорите, что дорого. Так, кто-то напоминает, что у Лады клиренс больше, чем у 178, у Весты, а здесь у нас 174. Civic 9 пишет, что на выезде с Каширки 3 экипажа есть. И кто-то еще писал, кто-то спрашивал, A6 Avant, Volvo S90, Cross Country, Superb, Passat All-Track, Mercedes E-класса, какой из них выбрать, или брать RS6. Вот сейчас как раз об этом и поговорим. Кто-то вспоминал про Insignia Universal, да, тоже классный, и тоже был с кросс-контрийной подготовкой. Итак, смотрите, тогда давайте просто по выбору. Еще раз, мы смотрим на All-Track, раз. Мы смотрим на Big Boss'ов в этой нише. А Big Boss'ы это кто? Big Boss'ы это All-Track, раз. Это Subaru Outback 2, и это, да все, Big Boss и здесь вот эти. Просто помимо этого есть еще Skoda Scout, которую тоже не стоит забывать. И я не знаю, хотите ли вы сейчас вводить новую генерацию, XC70 вы назовете, или вы будете называть уже V90? Вот кросс-кантри, вот это вопрос, вот это тоже Big Boss. Но я думаю, что точно не стоит сюда приносить E-класс Мерседеса All-Terrain, который только-только представили, который тоже к нам скоро приедет. Но сами понимаете, каков будет ценник. 7373948, здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло.
Да.
Одну секундочку, сейчас переключусь.
Да-да-да. Все, мы вас отлично слышим, тишина и только вас слышно.
Да, доброе утро. Ну, во-первых, разделю вашу любовь к универсалам.
Спасибо.
Вот, потому что фантастические машины с точки зрения управляемости. Сам вот ездил в этом году в Крым, например. Ну, я не думаю, что на какой-то другой машине я с семьей, с боксом на крыше проехал бы. Я катаюсь на Insignia центре Турьер.
Да.
Вот, и я рассматривал Passat, вот, про который вы говорите. Но единственное, я его не стал брать, потому что это была предыдущая генерация.
Да.
И как бы она немножко морально устарела. Если бы там вот это восьмое поколение тогда продавалось в 2014 году, я думаю, что он бы составил конкуренцию. Но, тем не менее, вот я сейчас разворачиваюсь на Insigne Country Tourer. Я могу сказать, конечно, полный привод, 400 ньютонов в момент, адаптивный круиз, но это просто восторг.
Просто достаточно. Спасибо большое. Но теперь видите, да, предыдущая генерация, правда, была, как вам сказать, ну откровенно хуже, чем новая. И теперь прекрасно говорить о том, что автомобиль стал лучше. Заметно. И это не всегда просто удается сделать, потому что иногда ты смотришь на автомобиль, а в нем особенно ничего не поменялось. Какой-то фейслифт небольшой, ну и все. А здесь ты понимаешь, что автомобиль значительно... Ну, это и новое поколение, это не обновление, это новое поколение, тоже надо понимать. Здравствуйте, алло. 7373-948, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да. Алло, говорите.
Доброе утро, Николай, Москва.
Да, Николай.
Также разделяю вашу любовь к универсалам.
Все остальные боятся. Никто не может позвонить и сказать, дайте ваши универсалы просто сарай.
Не посмеют они так сказать.
Не посмеют, хорошо.
Просто не посмеют, да. Вот у самого 211-й Мерседесик, тоже универсал, до этого были все универсалы тоже, и 124-й, и 210-й. Ну, как-то так вышло, что просто вот именно по Мерседесам я пошел по С-классам. Но очень нравится, вот был ML. Ну, как-то вот все-таки это не то. Да, он, конечно, в принципе, тоже кузов-то универсал.
Ну, по сути,
но вот,
да.
Но все-таки вот какой-то вот он, не знаю, ну вот, не знаю, вот легковой универсал, он все-таки универсал.
Ну, я думаю, мне кажется, реально это все связано из-за подвески. Ты ниже сидишь, ты прилепился к асфальту, ты идешь в повороте, всех обгоняя и всем машешь ручкой.
Да,
всё.
Есть такое.
Спасибо
такой.
Большое. Ну, это, да, это вот главный плюс по сравнению с паркетниками. Главный плюс по сравнению с паркетниками. Я уже не говорю о том, что универсал, понимаете, вот ты когда управляешь универсалом, ты, я позволю себе сейчас такое, знаете, выражение, которое, может, вы не одобрите, но я позволю себе его. Оно такое страшное очень, все его боятся, у него такой шлейф дурной. Ты принадлежишь к меньшинству. Ты принадлежишь к этим к 3%. И если человек управляет универсалом, я прекрасно понимаю, что значит, у нас схожи с ним мысли. Это выдает в нем нестандартное мышление. Это выдает в нем приверженность и какую-то даже, если хотите, принципиальность к довольно-таки важным моментам, которые относятся именно к управлению автомобилем. Именно к управлению автомобилем. Человек знает и знает, что такое хорошее управление, и любит его, и выбирает поэтому. Не ведется на моду где-то, не ведется на масс-маркет, а остается верным себе и тем чувствам, которые он хочет получать от автомобиля. Именно это дает универсал. Именно это дает All-Track. И, кстати говоря, спасибо, что напомнили про дальние поездки. Это критерий. Критерий «дальняя поездка», по которому я тоже очень легко определяю автомобиль, который мне подходит. Не про многие автомобили я могу сказать, что я бы поехал на нем в дальнее путешествие. Очень не про многие. Это единицы на одной руке можно пересчитать. И All-Track один из них. Я вам серьезно говорю. All-Track – это тот автомобиль, на котором ты сразу хочешь поехать не менее чем на 1500 километров куда-нибудь. Сразу. Что касается, кстати говоря, клиренса, еще хочу вернуться, все-таки давайте столкнем его с Субароном, потому что я убираю All-Track, потому что их адаптивная подвеска, да, она может подниматься до 20 сантиметров, но давайте не забывать, что все-таки адаптивная подвеска в этом смысле меняет только углы въезда и съезда, оси остаются на своих местах, а стало быть, если вы где-то сели брюхом, то вы осями и сели, хорошо? Поэтому, если мы берем по минималке, то у них это, если четверка, то это 175, а если шестерка, то это, дайте мне секунду посмотреть, это 180. По минималке возьмем. А у Субарона это все-таки уже за двадцатку, и там никаких нет адаптивных подвесок. Таких же адаптивных подвесок, соответственно, нет и у All-Track. Меньше геморроя, на самом деле. Правда, меньше геморроя. И пусть оно так и будет. Поэтому я завожу голосование, и оно будет следующим. Вы выбираете Passat All-Track B8 нового поколения, либо вы выбираете Subaru Outback тоже нового поколения. Но не стоит забывать, что цены следующие. Если мы говорим про All-Track, это 2 миллиона 359 рублей, а Subaru это 2 миллиона 399 тысяч рублей. Это больше. И при этом вам за эти деньги дадут 175-сильный, а это меньше, чем у Alltrek, там 220, бензиновый двигатель объемом 2,5. Слабовато. Ну и на вариаторе, естественно, тоже не стоит забывать. Итак, Passat Alltrek. Вы отвечаете «да», 134-21-35. Вы отвечаете «да», Subaru Outback, 134-21-36. Вот эти два автомобиля у нас на краш-тесте. 134-21-35 – это Alltrek. 134-21-36 – это Subaru Outback. Пока вы голосуете, мы дозваниваемся Роме Щукину для того, чтобы узнать, где он находится и что будет смотреть. Буквально у нас есть 3-4 минутки для того, чтобы и дать вам проголосовать и узнать, где находится Рома в это время. Еще раз напоминаю, наше голосование следующее. 134-21-35 это Volkswagen Alltrek, Passat Alltrek. И 134-21-36 это Subaru Outback. Вот такие у нас претенденты. Рома, здравствуй, алло.
Да, Саш, привет, сейчас, слушай, мне надо выключить здесь у себя звук, потому что я вашу маму и там, и здесь слышу. Как
ну, говорят, потому что ее и там, и здесь да. передают.
Доброе утро, дамы и господа, друзья автолюбители. Слушай, ну, я сейчас здесь вместе с вами в эфире застал немножечко кусочек да. обсуждения. Если я не ошибаюсь, речь идет об универсалах.
Верно,
вот.
Верно.
И говоря об универсалах, нужно сказать об одной особенности этих автомобилей. Мы их очень любим, причем беззаветно, причем большинство из нас их очень любит, если голосовать или если проводить некие опросы, вот просто устные, вот так вот в эфире, или даже просто общаясь с людьми в обычной жизни. Но когда дело доходит до покупки автомобиля, и вот здесь с универсалами происходит какая-то магия, темная магия. Мы идем покупать универсал, мы проснулись сегодня утром, и мы идем с целью купить себе универсал. Вот только что мы хотели купить универсал и выбрали для себя или Subaru Outback, или Passat, или даже Mondeo, если мы люди попроще, в кузове универсал. И вот что-то на пути в дилерский центр происходит, мы приходим и покупаем вместо Mondeo в кузове универсал почему-то Кугу.
Когда это мы идем все, покупать это Passat, все менеджеры по продажам. Универсал. Надо убрать их из салона.
Мы почему-то идем и покупаем Tiguan вместо этого. Если мы собираемся взять, большинство из нас собирается взять Octavia в кузове универсал, они берут либо Yeti, либо сейчас они думают, да, ну, наверное, я, скорее всего, подожду Кодьяк. И вот эта особенность, она, конечно, очень сильно нас характеризует. Мы нация кроссоверов, товарищи. И это нужно, в конце концов, признать. Это нужно, положа руку на сердце, сказать самому себе и смириться с этим. Мы любим кроссоверы. Именно поэтому, может быть, именно поэтому компания «Черри». Боже мой, я это говорю вслух. Название компании. Я это сказал вслух. Компания «Черри».
И надо понимать, что это автомобильная компания. Это не сок, ребята.
Не-не-не, это автомобильная компания. Она представила в России модельный ряд компаний, состоит из нескольких автомобилей, и там нет ни одного универсала, зная нашу любовь к кроссоверам. Но зато там есть, как они говорят, легендарный кроссовер. Честно говоря, название «Черри Тига» со мной уже лет, наверное, 10. Я помню еще эти автомобили когда-то в каком-то зародыше, в эмбриональном состоянии, он очень сильно походил на Toyota RAV4. И видно было, что автомобиль клонируется именно этот донор для клонирования, RAV4. Потом он жил, эта модель жила какой-то своей жизнью все эти 10 лет. И вот наши пути снова пересеклись, потому что в «Черри» говорят, что они сделали хорошее глубокое обновление. Давайте-ка мы с ним познакомимся. А вы, в свою очередь, я сейчас обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям и автомобилистам, все чаще и чаще задаете вопросы, почему мы игнорируем китайские автомобили. Потому что сейчас конъюнктура рынка такова, что нам нужно либо смотреть тачки с пробегом, либо смотреть на китайцев или на что-нибудь подешевле. Так вот, именно для вас мы устроили тест-драйв обновленного «Черри Тига 5» вместе с компанией «Черри». И сейчас я смотрю на просыпающийся город Переславль-Залесский.
Залесский.
Кстати говоря, да. именно Залесский. Да. Очень неплохо устроился здесь огоньки, Новый год, елки, снег. В общем, все хорошо.
Ром, буквально
самое
минутка.
Главное, да. что, самое главное, что нужно знать об автомобиле, товарищи. Я даже не знаю, как сказать самое главное за минуту. Вот, я знаю, что сказать за минуту. Самое главное, что нужно знать об автомобиле, не так страшен китайский черт, как его малюют. Я это сейчас уже могу смело сказать, отвечая на вопрос про эту тачку. Скорее, да, и стоит хотя бы посмотреть на нее. Думаю, да, если максимальная цена около миллиона, а минимальная начинается где-то там, где у нас Lada X-Ray продается. там, в какой-нибудь юбилейной серии. А правда, привод будет только передний, но зато 190 мм клиренса, очень просторный салон, не закрывающиеся двери, запотевающие фары, не открывающиеся двери, не работающий центральный замок и инструкция по подключению мобильного устройства для создания облачной связи телефона и машины на 5 или на 6 страницах формата А4. Но вот это вот самые яркие моменты вчерашнего знакомства с этим автомобилем и невозможность выехать с обычного кармана, остановка автобусная, куда лопатами набросали снег, не знаю даже почему. Хотя есть. Сегодня у нас запланирован какой-то участок бездорожья, и мне даже страшно думать, что мы там будем делать. Но все подробности о том, что происходило сегодня, я расскажу уже в четверг, когда вернусь после этого длинного, утомительного путешествия с Черри-Тига.
Мы ждем вот тебя. Спасибо история. Большое. Спасибо за анонс. Еще раз напомню, Роман Щукин, который с Черри-Тига у нас по Подмосковью колесит и в четверг расскажет вам обо всех подробностях этого теста. А мы же идем дальше.
Моторы.
Так, друзья, ну что, результаты голосования следующие. 57% выбирают Subaru Outback, 43% выбирают Passat Alltrack. Вот такие результаты голосования. А я же перехожу к самому приятному. Многие у меня сегодня спрашивали, когда я отдам гироскутер, и именно это время сейчас и подошло. Я хочу отдать гироскутер, но не отдать его просто так, первому попавшемуся. Я хочу все-таки отдать его самому подкованному. Так, дорогие друзья, те, кто не знает, что такое гироскутер, можете зайти ко мне в Instagram fixcore, 2 R на конце, fixcore, в одно слово. Вы увидите, что это такое. Все остальные, кто в курсе, уже дозваниваются сейчас в эфир для того, чтобы побороться за этот приз. Это мой новогодний подарочек вам, а дальше уже как хотите, дарите детям, катайтесь сами. Он прекрасный, на больших надувных колесах, почти внедорожник. Ну, внедорожник так себе, знаете, я его назвал паркетничком. Паркетничек, хороший. Хороший паркетничек, я считаю, что хороший подарочек в этом смысле. Должен сказать спасибо ребятам из магазина «Гирамол», именно они мне его дали для того, чтобы я отдал его вам. У них, я не последний забрал, у них есть еще. И я вам должен сказать, что помимо приза главного, будут еще и утешительные призы для всех остальных. И это тоже, соответственно, от Гирамола. Ну, у них там какой-то свой интернет-магазин, электротехника, у них там не только гироскутеры, заходите, посмотрите. Хорошо, что касается самого розыгрыша, то он начинается прямо сейчас. Я пока тем не объявляю, сейчас услышим нашего первого претендента и пойдем, соответственно, сразу в розыгрыш. 7373948. Вы набираете телефон для того, чтобы побороться за этот подарочек. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
О, поздравляю, ведь дозвониться в такой ажиотажный момент — это уже победа. Как вас зовут?
Иван.
Иван. Да? Я правильно услышал? Иван.
Иван, да-да-да.
Да, здорово, Иван. Хорошо, ну вы знаете, что такое гироскутер? Классно, крутая вещь.
Конечно.
Вы катались?
Видел. Я не катался, не было возможности.
Не, классная штука, я катался. Очень классная штука, очень прикольная. Ладно, вы готовы?
Готов.
Будет все дело очень просто обстоять. Я буду проверять ваши знания в правилах дорожного движения. И билеты, естественно, самые простые, экзаменационные. Я прям их открываю сейчас и буду задавать вам вопросы. Делаю следующим образом, дорогие мои друзья. Тот, кто ответит правильно на большее количество вопросов, тот и победил. Иван, это означает то, что сейчас вы, допустим, дадите, ну, 3 правильных ответа. После этого, до конца программы, возможно, кто-то даст меньше, а кто-то даст больше. Если кто-то больше, то ему я и отдам подарок. А если вы будете тот человек, который дал больше правильных ответов, то он у вас и останется. Всем все ясно?
Понятно.
Итак, первый вопрос. Иван, что означает термин «ограниченная видимость»? Первый вариант ответа. Видимость водителям дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими объектами. Второй вариант ответа. Видимость водителям дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снега, а также сумерек. Третий вариант ответа. Видимость водителям дороги менее 150 метров в ночное время. И четвертый вариант ответа. Видимость водителям дороги во всех перечисленных случаях. Ограниченная видимость, еще раз напоминаю.
Правильный ответ четвертый.
Четвертый. Видимость водителям дороги во всех перечисленных случаях. Правильно?
Да.
К сожалению, нет, Иван, это неправильный ответ. Иван не дал ни одного правильного ответа, поэтому следующим игрокам будет легче. Я оставляю этот вопрос сейчас на повестке и не снимаю его. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Максим.
Максим, я напоминаю вам вопрос. Что означает термин «ограниченная видимость»? Первое. Это видимость дороги, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или другими объектами. Второй вариант ответа. Это видимость водителям дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, снега, а также сумерек. Третий вариант ответа. Это видимость дороги менее 150 метров в ночное время. И четвертый вариант ответа. Все вышеперечисленные варианты.
Я думаю, что ограниченная видимость – это первый вариант.
Это первый вариант. Видимость водителям дороги, ограниченная рельефом и т.д. и т.п. Это правильный вариант ответа. Чтобы не украсть у вас время, я сразу говорю, что это так. Следующий вопрос. Как остановить кровотечение при ранении вены или некрупных артерий? Первый вариант ответа. Наложить давящую повязку на место ранения. Второй вариант ответа. Наложить жгут вместе выше ранения. Наложить жгут вместе ниже места ранения.
Наложить жгут вместе ниже места ранения.
Если мы говорим о кровотечении из вены или некрупных артериях, нужно наложить жгут ниже места ранения, вы отвечаете.
Да.
К сожалению, это неправильно. Я благодарю вас, спасибо. Один правильный ответ у нас есть. Идем дальше. 7373948. Нужно дать всего лишь два правильных ответа, чтобы победить. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алик.
Алик или Олег, я не расслышал.
Олег,
вы не водитель Мосгортранса, а то у нас тут звонил один, все ответы давал правильные.
Нет, я вот уеду.
Хорошо. Олег, всего лишь два правильных ответа вам нужно для того, чтобы получить гироскутер. Итак, я напоминаю вопрос. Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий? Три варианта ответа. Наложить давящую повязку на место ранения, наложить жгут выше места ранения или наложить жгут ниже места ранения?
Выше.
Нужно наложить жгут выше места ранения, да?
Да.
К сожалению, нет, Олег. Честно вам скажу. Я снимаю этот вопрос, потому что остался один вариант ответа, который не использован. Естественно, он правильный. Это надо наложить давящую повязку. Дорогие друзья, жгуты кладутся на артерии крупные, потому что артерия, она струей пульсирует. Вот там нужно перетягивать. А вены — это слаботекущие раны. Вены и некрупные артерии. Надо давящие повязки класть на них. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Как зовут?
Меня зовут Сергей.
Сергей, какие административные наказания предусмотрены за управление транспортным средством, если обязательное страхование гражданской ответственности заведомо отсутствует? Первое. Предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Второе. Штраф в размере 800 рублей. Третье. Штраф в размере 1000 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.
Второе.
Штраф в размере 800 рублей.
Да.
Правильно. Если вы ответите правильно на следующий вопрос, то вы забираете себе приз. Второй вопрос для вас. Разрешается ли вам остановка в месте, где около бордюра нанесена желтая пунктирная линия? Разрешается первый вариант ответа. Второй вариант ответа. Разрешается только с заездом на тротуар. Третий вариант ответа. Разрешается, если при этом не будут созданы помехи маршрутным транспортным средством. И четвертый вариант ответа. Запрещается. Еще раз напомню, разрешается ли вам остановка в месте, где около бордюра нанесена желтая штрих-линия?
Да, я понял. Вопрос разрешается. По-моему, первый вариант.
Да, все верно. Разрешается. Еще раз, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, я задаю вам единственный, последний вопрос, хотя это не имеет никакого смысла, просто для того, чтобы их было три. В тоннеле с искусственным освещением должны быть включены. Первый вариант ответа – фары ближнего света или габаритные огни. Второй вариант ответа – фары ближнего света или дневные ходовые огни. Или фары ближнего или дальнего света – третий вариант ответа.
Так, ну, фары ближнего света точно, я сейчас там запутался.
Они вкупе, фары ближнего света есть во всех вариантах ответа. В первом варианте они с габаритками идут, во втором варианте с дневными ходовыми, и в третьем они идут вкупе с дальним светом.
Давайте с дальним светом.
И это правильный ответ. Три правильных ответа есть. Я вас поздравляю, и вы человек, который дал больше всего правильных ответов. У нас совсем нет времени, но главное, что у меня есть ваш телефон. Это значит, что вы стали победителем. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое за то, что вы так хорошо знаете правила дорожного движения. Ваш новогодний подарок будет ждать вас здесь у нас. Я благодарю всех тех, кто к нам дозвонился. И, как я обещал, утешительные призы следующие. Дорогие друзья, все те, кто не дозвонились, или все те, кто не ответили достаточно, не дали достаточное количество правильных ответов, я вам дарю промокод. Промокод. Вы, короче, заходите на этот сайт Гирамол, звоните им и говорите: «Я, говорит Москва, и вам 1000 рублей минус». На любой, соответственно, этот самый продукт. Окей? А все остальные, а человек, который выиграл, он, соответственно, приходит и забирает. Есть, договорились, все, теперь я с вами прощаюсь. Меня зовут Александр Капков. Всем счастливо, хорошего дня, пока.